Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». И события сегодня у нас вот какое. Через некоторое время выйдет книга журналиста Марины Ахмедовой, которая называется «Крокодил». Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Будущий автор будущей книги. То есть автор будущей книги у нас в гостях сегодня, журналист Марина Ахмедова. Будем надеяться, что книга выйдет. Мы объясним, почему мы немножко опасаемся за ее судьбу. Кто еще сегодня у нас в гостях? Политик Илья Пономарев. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Журналист и обозреватель журнала «Медведь» Сергей Тополь. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, все сегодня, да, я тоже могу говорить, что Илья Пономарев депутат Госдумы, но сегодня все читатели. Не политики, не журналисты, а читатели Марининой книги.
Эти два.
И почитатели ее таланта. И эти два человека читали вот этот самый «Крокодил», и я тоже пыталась его читать. В общем, непросто. Это не самое простое чтение. Я прочла, но потом, позже. Об этом позже. Марин,
да.
Вот ведь все начиналось очень плохо с этой книгой. Книга начиналась с репортажа, который был напечатан в журнале «Русский репортер», и за который журнал получил предупреждение. Покайтесь.
Почему я должна каяться?
Вы должны каяться, потому что вы научили чему-то недостойному, плохому свою аудиторию, за что получили предупреждение.
Да, ну я на самом деле ничему не научила, потому что приготовление крокодила – это процесс очень сложный.
Что такое крокодил? Вот никто пока не знает.
Крокодил – это дешевый синтетический наркотик. Да, о его приготовление такое сложное и многоступенчатое, что я, прожив неделю в компании наркоманов на варочном квадрате, так и не усвоила, как его готовить, хотя они его готовили, они его вкалывали, ждали полтора часа и снова готовили. Это было бесперебойно, целые сутки.
Да.
Вот они так
же. То есть вы получили предупреждение за то, что рецепт дали некачественный.
Ну, я, во-первых, не давала рецепт.
Неправильный.
Я не давала рецепт. Я всего лишь упомянула, что его готовят из препаратов, содержащих кодеин. А, ну, если по такой логике рассуждать, то когда, например, запрещали 1 июля прошлого года эти препараты к продаже, то также перечислили все препараты, в которых содержится кодеин. Ну, в таком случае это тоже.
Нет, ну, честно, давайте честно говорить, да. Я в вашем тексте слово «седальгин» увидела, вот
ну,
это
что?
Вот. Это,
ну,
с точки зрения этого комитета, это опасно.
Почему?
Опасно узнать мне, что если, не дай бог, растолочь седальгин, то...
Так я и говорю, что когда запрещали, то перечисляли названия препаратов, которые его содержат. Кофеин, седальгин. В
то есть, получается,
случае,
в прессе
тоже...
вообще нельзя употреблять названия вот этих препаратов. Так получается? Потому что мне очень важно сейчас, как об этом вообще-то писать, как можно писать об этом. Вот мы начинаем с репортажа, не с книги, потому что еще неизвестно, что будет с книгой и как цензура к этому отнесется. Получается, да. Вообще нельзя в статьях использовать в контексте наркотических средств вот эти вот названия.
Я могу предположить, что будет с этой книгой.
Нет, давайте сначала со статьи разберемся,
за которую вы получили. Я хочу сказать, что сначала надо обратить внимание на Роскомнадзор вот, и почистить как-то их ряды, посадить туда нормальных людей, которые не будут придираться к названиям препаратов. А потом у нас не будет проблем, мы сможем писать спокойно о таких
проблемах. Вы все-таки на сайте убрали все эти названия.
Мы не убирали. Мы просто, нам пришлось его удалить.
Вообще удалить,
да,
этот
вообще,
текст?
Да.
Ну, там было предписание, насколько я понимаю, да, Роскомнадзор.
Да, и потом редакция судилась с Роскомнадзором, но суд проиграла.
Проиграла суд. Да. Серьезная история.
Да.
Итак, вот давайте хронология появления книжки такова, что сначала поездка в Екатеринбург.
Да.
Ройзман к этому имеет отношение?
Абсолютно никакого.
Это совсем другая история. Это
абсолютно,
ваша индивидуальная история.
Да.
Вы поехали к наркоманам, вы... По наводке поехали?
Ну, я поехала туда, потому что мне очень хотелось сделать эту тему. Мы договорились с одним крокодильщиком, что он меня введет на варочный квадрат и скажет, что я его девушка.
Варочный квадрат?
Да, это место, где они варятся.
Они варятся и варят при этом?
Ну, варятся – это варят, да. То есть, ну, варят. А, это я просто усвоила за их смысл.
Ну, теперь я тоже усвоила.
Да.
Вот мы начнем усваивать.
У нас круг, поэтому
да.
Ну вот, и я туда приехала, с ним встретилась, а он сказал там, ну, если дословно, я человек усталый, я такой гламур из Москвы не потяну. Поэтому я не могу представить...
Гламур – это ты.
Ну, он просто не видел настоящий гламур, поэтому... Но он же наркоман, в принципе.
Не потянул, в смысле, он не может ввести вас в свет, в этот круг.
Да, в качестве своей девушки, да. Никто ему не поверит, подумает, что это подстава. Поэтому мне пришлось самой находить каких-то людей и приходить к ним уже просто. И я попросила, чтобы меня пустили.
И ну, в каком состоянии вы туда?
Я?
Да.
В обычном.
В обычном. То есть они вас за свою все-таки признали?
Ну, нет, они меня не признали за свою. Я сказала, что я журналист.
И они вас все равно пустили?
Ну, они меня пустили, потому что я им давала деньги на дозу.
Так.
Да.
Вот только я хотела... Вы сняли у меня вопрос с языка. Что они, да, что они хотели от вас? Что они хотели от вас? Зачем они вас пустили? Какова была цель? Вы тут же объяснили, какой да. была их цель, почему
такая.
Они вам доверились.
Только.
По-другому с ними нельзя. Больше вы им ничем не нужны. Не нужны, например, донести до мира их скорбь, тоску, ну, вот, желание лучшей жизни.
После того, как они начинают, они живут год-полтора. Но это неизлечимо.
Полтора года.
Они живут абсолютно в своем мире. В своем состоянии.
И они это знают?
Да.
Что им полтора года?
Да.
Они, собственно, в книге-то про это все время и говорят.
А им не кажется, что... Они не думают, что полтора года – это целая вечность?
Нет, они просто думают, что кумары – это когда ты остаешься без наркотика, страшнее смерти. Вот, и поэтому... Для, ну, это... Они, их нельзя оценивать по каким-то нашим стандартам.
То есть люди, с которыми вы познакомились, совершенно невоспитуемые, непереубеждаемые. Это материал, который можно только описать сначала в статье, а потом в книге, и все.
Нет, это не так. Это,
а как?
Это люди, такие же обычные люди. Просто у них эмоции не так выражаются. И, ну, просто они пользуются наркотиком. Но, в принципе, я провела с ними очень комфортную неделю. Мы так подружились.
В каком смысле?
Ну, мы подружились. Мы вот как они вставятся, ну, ведут дозу, то мы с ними...
Мы уже привыкаем.
Да, разговаривали, обсуждали мужчин.
Интересно с ними было разговаривать. Не с точки зрения интереса профессионального, вот все, что он не скажет, интересно, потому что я таких людей больше не видела.
Очень...
А по-человечески интересно.
А с ними было очень легко общаться, потому что они были такими, какие они есть, и не играли в какие-то социальные игры, им это было не надо. И они, ну,
они были естественными.
Да, они были естественными. И мне правда, я бы хотела иметь таких друзей.
И при этом в мозгах еще что-то есть, и какие-то образы,
да,
ну, образы у них есть, да.
А вот эти персонажи книги, они реальны, то есть вот каждый.
Вот теперь, да, теперь давайте переходим, потому что имена-то у них точно такие же, что и в статье. То есть так по именам совпадают. Там Миша, Яга у вас главная героиня.
Ну, они реальные, конечно.
То есть вот они перешли в книгу, просто в книге. Что вы добавили в книге по сравнению с репортажем?
Ну, придумали что-то. Да, в книге мне нужно было, чтобы Яга умерла, а она еще жива, я ее видела недели две назад. И...
Я так и думала, что она прикончит в воспитательных целях обязательно кого-то из них в книге. Я все ждала этого,
да,
когда это случится.
Но я все равно ездила в последний путь, потому что, ну, посмотреть, как там умирают люди, ну, эти наркоманы, и посмотрела.
Последний путь – это такое
пристанище? Да, больница, да.
Больница для них.
Вот, а, ну, в принципе, это все истории были, которые я собрала, но они просто не могут все войти в репортаж. Естественно, я из них сварила свой сюжет. Но по частям, как обычно бывает в моих книжках, это все реальность.
Ну, я хочу задать теперь вопросы читателям. Сергей, вот давайте с вас начнем.
Давайте.
Вы ведь все про это знаете, про наркотики. Вам зачем было читать Маринину книгу?
Ну, во-первых, это чисто профессиональное, поскольку моя профессия читать книги и рассказывать о них читателям. Кстати, сразу замечу, что в начале перестройки был такой автор Кирилл Воробьев, по-моему, сейчас я не помню, он писал под псевдонимом Баян Ширянов. Баян – это шприц, а Ширян – это значит ширяц. Он напечатал книгу, и даже эта книга появилась в наших магазинах. Называлась она «Низший пилотаж». Это та же самая тема, которую Марина сейчас взяла, так сказать, окучивать. Кстати, сразу скажу... что в Америке ты бы за это была бы номинирована на Пулитцеровскую премию. Это...
Может, я буду?
Я буду только рад. А потому что, когда репортер затрагивает больные темы...
В который никто не хочет лезть.
Который не хочет лезть.
Оскар своего вот за социальные тяжелые.
Это репортер выполнил свою работу на 5 с плюсом. Вот и все, больше ничего.
Но здесь Марина тоже с этим репортажем, который был запрещен, была выдвинута на премию «Искра». И попала в... еще и получила.
А я попала в тройку призеров. За интервью с вот этим человеком.
Так вот. То есть получила за запрещен... Да, это
за,
я не знала.
За все неприятные вещи она получила.
За интервью с Пономаревым тоже получила?
Еще не, нет, не получила, я была в финале, но две «Искры» кто же мне даст?
Так вот, это к счастью.
Я продолжу. Так вот, эту книгу... изъяли из библиотек и из продажи, ее сейчас можно найти в интернете. Вот
там
книгу,
то же самое, там было предписание.
Да, вот, вот эту книгу «Низший пилотаж» и вот эту книгу «Крокодил» я бы вручал бы школьникам при переходе, так сказать, ну, скажем, в 8 класс. Это примерно то же самое, как на пачках сигарет публиковать, печатать легкие, пропитанные никотином, раковые, так сказать, органы, а еще лучше, если рак языка или рак губы. Вот, чтобы ребята знали, что это такое. Кстати, у нас в кино же такая вещь была, я сейчас не помню режиссера.
Так это все-таки книга или это пропагандистское пособие?
Это книга нужная, полезная. Когда Куприн писал свою «Яму», он посвятил ее материнству и юношеству. Давайте все-таки на наших классиков внимание немножко обращать. И есть и купюра, люди из Ростех... как вы? Комнадзора необразованные. Или высоко-малообразованно, я бы так сказал.
Здесь не Роскомнадзор главный, здесь ФСКН главный.
Ну, значит, ты там высоко-малообразованный с ФСКМ. Они бы занимались не этим. Они бы пропагандировали здоровый образ жизни и устраивали, как могли, спортивные школы для ребят. Бесплатные, как было... Не надо, так сказать, на меня смотреть страшно, как в Советском Союзе, когда тренеры ходили страшно, и буквально боимся. Затаскивали. Кстати, меня тоже затащили. Большое спасибо за это. До сих пор, как видите.
В силах. До сих пор что?
В силах. Вот чем должен называться. Он должен заниматься тем, чтобы наши границы не были с дырами. Я как обычный пограничник уже говорю, как бывший пограничник. Не было дыр в Советском Союзе на границе. А у нас вся азиатская часть, сплошная дыра. Вот чем надо. Я не слышал от ФСКНа ни одного, от них ни одного человека, который они вывели на процесс наркобарона. Ни одного. Покажите мне, пожалуйста. Они берут какие-то партии героина, берут какие-то партии марихуаны, а исполнителей... Шестерок. А где наркобарон, ребят? Давайте его сюда, давайте мы выведем на суд, публичный суд, с показом по всем средствам массовой информации и дадим ему на полную катушку. Но этого же нет.
Тогда нам придется некоторых своих бывших коллег сажать.
Естественно. То есть сплошь и рядом мы в газетах видим, что поймали наркополицейского, поймали наркополицейского, поймали наркополицейского. Врачу, излечись сам. И то, что сделала Марина своей книжкой, она сделала гораздо больше, чем весь этот ФСКМ, который сидит, так сказать, на Моросейке. Да и вообще по всей стране. Вот заслуга этой книги. Там мне могут сказать, что эта книга, в ней очень много ненормативной лексики.
Да, да. Я же первое скажу.
Да. Вот я со Сергеем Павловичем Аксеновым, соседом, слава богу, был, мы с ним вместе гуляли, я со своей Ютой, он со своим Пушкиным. Мы на эту тему с ним разговаривали. Я говорю, Василий Павлович, почему у вас, так сказать, вот в ваших книгах слишком много, скажем, орешевленной табуистики, скажем так? А он мне совершенно серьезно ответил, ну так же в жизни говорят. Я говорю, ну простите, вот Бунина «Темные аллеи» читаешь, там такие, так сказать, жуткие, в смысле, прекрасные вещи. Ну вы же... Говорит, а у нас вот сейчас по-другому. Ну, что с классиком? А Аксенов теперь прижизненный классик, то есть, ну, посмертный, он при жизни был, как с ним не согласиться? Потом, вы понимаете, табуированные значения и процессы описания половых сношений, это все-таки зависит от мастера. В данном случае в ее книжке я не нашел ни одного рецепта, ни одного призыва потреблять наркотики.
Нет, давайте мы разберемся, закончим с ненормативной лексикой. Я с вами не согласна. Нельзя сравнивать ее, во-первых, с Аксеновым. Нет, и количество, и концентрат ненормативной в Марининой книжке с концентратом Аксенова. Это даже это абсолютно несопоставимые вещи. Раз. Во-вторых, я совершенно согласна, когда она намечает, что да, вот они так говорят вначале, меня это не раздражает. Потом это уже невыносимо совершенно читать. Зачем? Я уже знаю, как они, зачем заталкивать это слово на такую-то букву в каждую их фразу. Я уже знаю, что они так говорят, ну,
кстати,
как говорят в России
это
через слово.
Не бросалось в глаза.
А, это значит, вы привычнее.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что
это от начала и до конца.
Они настолько органично входят в текст, что этого уже не замечаешь.
Ну вот, знаете, вот вы не замечаете, потому что, может быть, вы органичнее в принципе к этому относитесь.
Да я вообще
это
замечаю.
Отношусь. Вот видите, вот в этом разница восприятия, что я считаю, что наметила, и молодец, и хорошо, ну, молодец, молодец, ну так вот не получилось по-другому. А дальше-то можно уже обходиться. Но не обходится.
Это
вот
дело
она доводит.
Автора.
Доводит свою
работу. Марина у нас мастер реализма. Она пишет, как есть.
В словах автора ни разу не употребила таких слов.
В словах автора, ну, только это вот на только... Вот этого это еще не хватало. Только... Нет, я как раз имею в виду описание. Я знаю, да. Но мне уже это понятно с первых слов, с первых абзацев, как они разговаривают. И дальше я бы уже как-то обошлась.
Для меня
этого.
Это были
это
бы
же
уже...
книга, а не да. видеозапись, не аудиозапись.
Хорошо, ну, я как раз и пытаюсь сделать так, это моя задача, сделать так, чтобы текст мог конкурировать с визуальной картинкой.
Там еще редактор будет.
Ну, теперь, хорошо. Ну, вы считаете, вас это тоже не резануло? Вы считаете,
нет,
что там достаточно органично
есть,
все
есть
это?
Есть тексты, бывают тексты, где это действительно, ну, кажется лишним, и это бросается в глаза. В этом тексте это не бросалось в глаза. Это текст сам по себе, вся книга, весь сюжет настолько неприятен, и он настолько тебя коробит и выворачивает, что это абсолютно не привлекает к себе особого внимания. Просто сама тема очень тяжелая. И книга очень тяжелая, я абсолютно согласен, что это надо просто вот, предлагать действительно школьникам это читать. И это та вещь, которую надо понимать, к чему ты придешь, если ты пошел по этому пути.
Я вот не понимаю, зачем ему это читать. Но он это прочитал. Он что, не знаю, а недостаточно альбом с картинками страшными, недостаточно ролика в Ютубе.
Все вот эти вот пропагандистские материалы, там, картинки и так далее, человек себя с ними не ассоциирует. С этим текстом человек себя может ассоциировать. То есть я понимаю этих людей, я их вижу. Я их могу ощутить из этого самого текста. И я понимаю, что ты с ними сталкиваешься на улице. Реально сталкиваешься на улице. И ты понимаешь, вот то, что ты, вот, грубо говоря, там есть такой эпизод, помните, там заправку, когда то есть кто-то приезжает заправляться свою машину и подходит ЕГА, значит,
да,
попрошайничает, да, и он говорит, там дает денег заправщику, говорит, то есть давай за мой счет налей. Вот, грубо говоря, это же регулярно мы видим на наших заправках, да, то есть я вот таких людей вижу. Там, я же не говорю про то, что потом вот люди типа этой самой Светки приходят ко мне на прием как депутату, да,
это
и просить там помощь для своего ребенка с квартиры и так далее, и ты понимаешь, куда пойдет эта помощь, и ты понимаешь, что дальше будет с этим происходить. Но ты сталкиваешься с этим вот там 5-10-15 минут этого общения, а вот она вся ее жизнь, которая в этой книге показана. Ни с какой картинки, ни с какой теории, то есть ни с какой пропаганды этого не получить.
Нет, с пропагандой нет. Но вы знаете, в самом начале, вот начинается с того, что эта компания теплая, очень теплая компания. Марине тоже с ним понравилось. Собирается дома, вот вокруг какой-то кастрюльки таинственной, в которой она соскабливает фосфор со спичечных коробков.
Да там просто тошнотворная атмосфера, она прямо оттуда
да.
идет. Вот Марине
а
удалось
вот им,
это показать.
А вот мне кажется, что им в этой атмосфере, они варятся вот в этом квартале.
Она же вонючая, эта вся дрянь, которую они варят.
Это вам со стороны может быть, да, может быть. А вот вы чувствуете, как их туда тянет, как им там хорошо, как им хочется,
да
как
хорошо,
они уже спаялись.
Нет,
из книги не видно, что их туда тянет. Наоборот, видно, что они вынуждены.
Они, если они не получают эту дозу, они живут с невероятным чувством боли, им больно. И для них это... как средство жить, как там для диабетика, там, я не знаю, инсулин
это,
для человека.
Это совершенно вот. Понятно. Это понятно. Но
там же
почему?
Видно, как они друг у друга воруют, как они заставляют друг друга участвовать в этом процессе. Там совершенно нету того, что это теплая компания, которая еще и развлеклась.
И еще они думают, как вообще вернуться в это.
И страшное. Но там же
жизнь.
Видно, что они друг без друга, они без этого не могут. Они друг без друга не могут. И
они друг
чем
друг
вы хотите
могут.
Могут.
Ну, конечно, они нужны друг другу только вот кто-то принес таблетку, кто-то принес это, то кто-то сварил, кто-то может найти вену и вставить, да, но это вот так они не могут.
Я не знаю, мне кажется, что у циничного молодого поколения вот он прочитает, скажет, да, это так. И не более, вот не более
ну,
того,
нет,
я не думаю,
же...
это мне кажется, что да. У вас, у взрослых, вот такое нет. Восприятие, что да. Вот это шок, это навсегда отвратит. Надо прочитать эту книгу, это пособие.
Вот после того, как был опубликован репортаж, что читатели писали такие же отзывы, что это надо давать почитать в школе. Очень много читателей написало такие письма и такие комментарии.
А школьники писали вам об этом? Мне очень важно понять. Вот то, что взрослые тети и дяди вам напишут, я верю на 100%. Вот Сергей сказал,
ну,
и я сказала.
Студенты 18-19 лет, да. Для них я встречалась со студентами во Львове, и да, я регулярно встречаюсь со студентами. Это их любимый репортаж.
Что репортаж?
Любимый репортаж.
Любимый репортаж?
Да.
Марин, да. Вы мой вопрос не поняли. Студенты считают, что если... Вот один студент считает, что если другой студент, который на это подсел или который склонен, прочитает вашу книгу, его это отвратит от наркотиков. Или студенты так не считают? Вы слышали когда-нибудь вот такой отзыв?
Ну, я не общаюсь со студентами. Ну, как, там нет студентов, наверное, крокодильщиков. Я не могу на этот вопрос ответить.
Тут ведь ситуация, какая?
На молодых эту книгу. Вот, вообще-то, да, это пока теория, то, о чем мы говорим. Надо проверить на молодых. Надо дать какому-то девятикласснику одному из ваших детей или знакомых и спросить его, что ты думаешь после этой книги? Эта книга отвратит, не отвратит или оставит равнодушным? Да, вот тогда у нас будет какой-то...
Да, я не понимаю, почему вообще разговор идет в русло отвратит или не отвратит.
А это потому, что задал
его
Тополь. Он сказал, что вот мы спрашиваем, как вам книга,
это учебник. Это художественное, для меня это художественное.
Нет, это не учебник, а учебник «Как не надо жить». Давайте так все-таки ставить вопрос. А потом, ведь, понимаете, сейчас ведь в мире происходит, по определению замечательного писателя Иванова, который сейчас вот получил и географ пропил, глобус пропил, сейчас идет социальная, как он сказал, социальная, господи, эволюция. То есть человечество сейчас производит естественный отбор. То есть идет естественный отбор. И какая-то часть населения, в принципе, так сказать, она должна уйти. И где-то я с этим согласен. Потому что нас, наверное, очень много уже. Хотя в России людей достаточно мало.
И что?
А ничего. Вот идет эволюция такая социальная, и никуда от нее не денешься. И сколько бы мы, так сказать, не вбивали в голову людям, вот это плохо, вот это нехорошо, вот это... А все равно какой-то процент этим заниматься будет. И этим должны заниматься не люди из наркоконтроля, а этим должны заниматься социологи в первую очередь. Они должны выяснять, от чего люди, причем это не только из подвалов, но и с верхних этажей употребляют наркотики.
Я не согласен с вашим тезисом совершенно, потому что эти люди, они живут не в безвоздушном пространстве.
А им все равно барабир.
Нет, они живут совершенно не в безвоздушном пространстве, и занимаясь тем, чем они занимаются, они влияют на всех остальных.
Да,
вот в этой же книге это показано.
Один наркоман – это 4 или 5 человек привлеченных.
Дети, там, проститутки, воровство, то есть они постоянно соприкасаются со всем остальным миром.
Да,
и
да.
Туда они попадают тоже не просто потому, что они хотели развлечься и вот не нашли другого себе пути. Там же это тоже показано. Я, кстати, считаю, что это можно было бы и больше, то есть про это написать, каким образом они дошли до жизни такой, но там же показано то, что вот ЕГА туда не от хорошей жизни в эту тусовку попал.
Знаем людей, которые от хорошей жизни
есть, которые от хорошей.
Понимаете,
вот
да
от хорошей мы еще перейдем. Подождите,
я все-таки скажу. Читаю подборку «Вечерней Москве». Бондарчук, я пробовал. Но ведь ситуация простая. У тебя как бывший курильщик. Я периодически курить начинаю. Но это слабый, как говорится, наркотик. Но тот, кто пробовал один раз настоящий наркотик, он обязательно к нему вернется. Это аксиома. Есть, конечно, сильные личности, которые попробовали и все. Но большинство людей, которые хотя бы раз попробовали любой наркотик, они к нему вернутся. И это уже асоциальные элементы.
Ну, мне кажется, здесь, во-первых, грань между наркотиком, выпивкой, куревом и так далее, она такая, она очень зыбкая.
Мы про наркотики.
Но в данном случае мы говорим про совершенно конкретную вот эту субкультуру крокодильщиков, да, про тяжелые наркотики, синтетические наркотики.
Ну, просто у них денег нет на героин, на чистый, вот и все.
Ну, на самом деле, героин в этом плане, да, он по степени социальной опасности будет ровно таким же, потому что он точно так же приводит и к распаду личности с одной стороны, а с другой стороны ко всем тем же заболеваниям, которые распространяются вокруг. Просто те люди, которые вы говорите из элиты, да, они там курят марихуану, они там потребляют кокаин, это совершенно другая история. Просто с точки зрения общественной опасности, я говорю, это тоже плохо, но просто общественная опасность другая.
Вы сказали важную вещь. Вот смотрите, вот эти люди живут в некой среде, у них есть своя среда и вокруг еще среда. И почему же тогда эта среда, которая вокруг, она же видит, какие они страшные, как они разлагаются, какой это ужас. Почему на них, вот почему на школьников должна подействовать Маринина книга, а те люди, которые их видят живыми, то есть это еще, казалось бы, более осязаемый ужас, у них нет такого чувства.
Во-первых, не все. Вот вы произнесли фамилию Ройзман. Да. Вот это пример человека, который не готов их просто видеть.
И
я, например, такими абсолютно поддерживаю то, что он делает.
Я вот, тоже, кстати.
Я 100% поддерживаю то, что он делает. Я знаю, как он пришел к вот этому виду деятельности. В общем, ну, там правда является то, что он был бандитом, да? Но после этого у него была в жизни личная трагедия, когда он с этим лично соприкоснулся, поклялся, что будет с этим бороться, и он с этим борется, делает это очень эффективно в этом же самом Екатеринбурге, который действительно один из самых проблемных городов с точки зрения именно тяжелых наркотиков, и честь ему в этом смысле и хвала. И очень плохо, что ему мешают заниматься тем, чем занимаются. Но проблема в том, что так может поступить очень маленькое количество людей.
Да.
И как мы можем вмешиваться в чужую жизнь? Да? Там мы можем сказать, это нехорошо, ты так не делай.
У вас было там ощущение, что это, что страшно пугает окружающих? Вот это вы же видели не только их, но и окружение. Вам показалось, что они напуганы, что им кажется, что вот он ужас, и мы никогда так не поступим, как эти люди? Или нет?
Как они же не в одну секунду стали такими, какие они стали. Они прошли разные стадии. Там сначала случилось.
Ну вот та стадия, на которой они сегодня. Она пугает.
Та стадия, на которой они сегодня, она отталкивает. Но просто окружающие, когда видят таких людей, они же не ставят себя на их место и не имеют в виду этапы, которые они прошли, прежде чем они стали такими. А такие этапы могут случиться в жизни каждого человека.
Вы знаете...
Но вопрос в том, когда произошел вот этот вот слом личности. Он произошел тогда, когда внешне еще все нормально.
Ну да.
Они не одномоментно стали тем, кем они стали. То, как они описаны в книжке, я не знаю, там с ними общаться страшно, да, в этой ситуации. Я видел таких людей, это реально тяжело видеть это вообще.
Он же непредсказуемый еще.
Нет, не то, что он непредсказуемый, да. То есть он просто
неприятно.
Я не испытывала таких чувств, чтобы мне было неприятно.
Ну, ты заточена под репортерство, тебе нельзя.
Нет, она с человеческой точки зрения.
Нет, мне не было, мне просто было очень неприятно, когда Аня искала вены между безымянным пальцем и мизинцем. Это было очень болезненное зрелище. И она искала час, не могла попасть.
Не надо этого говорить, а то этот самый надзор.
Ну, это уже написано.
Она еще не опубликована.
Написано. Вот тогда возникает важный вопрос, который, наверное, не имеет никакого ответа, но мы все равно будем пытаться на него отвечать. Вот давайте два есть типа людей. Вот есть школьники, которых надо как-то от этого отвратить, как-то сделать так, чтобы они не втянулись. Это мы еще обсудим последние меры, которые партии и правительство принимают на этот счет. Это другая история. А есть люди, которые уже подсели. И есть другие люди, которые считают, что это бесполезно совершенно с этим. Все, это кончены. Что бы мы ни говорили, если он уже сел на наркотики, больше не сделает, не вылечит. Есть среди вас такие люди, которые считают,
что я так считаю.
С этим
это асоциальные элементы, лечение которого невозможно. Лечить их, пустая трата времени и средств. Когда я по радио, допустим, по «Эхо Москвы» или каких-то других, так сказать, СМИ слушаю, что нужно, нужны деньги на операцию такого-то ребенка, это здоровые люди, у них физические какие-то недостатки, но у них голова работает, может быть, это будущие Эйнштейны. Тратить деньги на наркоманов, которые отнюдь уже не Эйнштейны, и никто даже, и звать их уже никак, я считаю, для общества это безнравственно. Я не знаю, какой выход, честно говоря, из этой ситуации, изолировать их или еще что-то делать, но тратить деньги на их лечение, это все равно, что дуть, ну, я не знаю.
Ну, это такая позиция попахивает фашизмом, я бы сказал.
Нет, минуточку. Я не знаю, как делать. Она может и попахивать, но я действительно не знаю, что с ними делать, потому что количество наркоманов растет, и в один прекрасный момент окажется, что люди, которые не употребляют наркотики, все свои заработанные деньги, допустим, пенсионные, или деньги на своих детей, чтобы они учились, будут уходить на лечение наркоманов. Вот о чем нужно обществу думать.
Я не думаю, что лечение наркоманов – это такой сверхдорогой процесс.
Я не знаю.
Если один человек, если один человек, Ройзман, в состоянии был качественно уменьшить уровень наркомании в городе Екатеринбурге, один человек, то это означает, что российскому государству это подвластно, если бы оно реально хотело этим заниматься. А поскольку оно реально в доле, в том числе,
ну,
от того, от той ситуации, в которую попадают эти люди, и оно в доле в двойном плане, и силовики, которые непосредственно участвуют в обороте наркотиков и получают прямую долю от того, что происходит, и государство, которое уж, как вы говорите, то есть они помрут, потом не придут за пенсией, которую им надо будет платить, или за пособиями по безработице и так далее. Получается, и так государство в доле.
Ну, естественно. Я же не говорю, что их надо уничтожать. Я не говорю, что надо их... Я не знаю, что с ними делать. Ведь, понимаете, все разговоры о том, что их надо лечить, и все эти гуманистические, либеральные слова о том, что вот к ним надо относиться как к людям, заканчиваются в двух вариантах. Первый вариант – их дети начинают употреблять наркотики. И второй вариант – их детей или их самих огревают кирпичом по голове.
Ну, слушайте, Сергей, ну, если бы ваш ребенок бы потреблял наркотики, вы бы сказали, что он конченый человек, и все, поставили крест?
А это мое уже дело. Это вот личное мое дело.
Ну, вот и расскажите, как бы вы лично поступили.
А лично я поступил бы так, что мой ребенок никогда бы наркотики не употреблял.
Ну, это...
Вот вы,
это...
вы не зарекайтесь.
А я не зарекаюсь. Мой ребенок уже достаточно вырос и достаточно хорошо себя чувствует в этой стране.
Мы, конечно, говорим, Сергей, о гипотетической ситуации.
Значит, дело в том, что... Вот все-таки давайте все-таки говорить честно. Большинство наркоманов из неполных семей. Большинство наркоманов из семей.
Не обязательно.
Из семей, которым наплевать на детей. Вот, вот родили и расти, как
Сергей,
под забором, как
вам
лопух.
Вам так кажется. Наверное, вам так кажется. Но такой специальной статистики откуда, я думаю, что ее не
существует. А вот я и говорю, это дело социологов. Вот пусть социологи проведут, пусть государство даст им бахроменный грант, и пусть социологи это все распишут. Потому что в противном случае от нашего государства действительно скоро останутся рожки да ножки.
Ну, конечно, наркомания – это болезнь социальная. Но я считаю, что к этому надо относиться именно как к болезни. Эти люди больные, причем заразные больные.
О!
И, соответственно, именно поэтому надо лечить. Ну, я говорю, либо это
надо
фашизм, что надо отстреливать,
да,
минуточку. Нашел человека, и все, и пулю. Или лечить.
Лепрозорий – это фашизм?
Смотрите.
Нет, это лечение.
Лечение, отлично. Они изолированы от общества.
Ну, вот лечите.
Давайте, вот смотрите.
Изолирование – это не фашизм. Изолирование – это... Да что Онищенко надо, он вам расскажет.
Изолирование и лечение.
Да, изолирование. Вот, понимаете, лечить их невозможно. Но изолировать...
Задача их не в тюрьму свести.
Ну, не в тюрьму, не в зачем
в тюрьму.
Сергей, давайте, смотрите, это тупик. Вот мы вошли в клинч, потому что вы говорите, невозможно
лечить. Нет, просто есть примеры.
А
Илья, мою позицию легко доказать.
Единичные примеры. Конечно.
Единичные примеры.
Смотрите, давайте две...
У кого-то сильный организм.
Сергей, давайте разведем две истории, потому что по одной уже точки над «и» расставили. Вы считаете невозможно, Илья говорит, что, возможно, есть примеры.
Марина, ты как считаешь?
Есть другая история. Да, есть просто третья линия.
Нет, я, конечно, вот когда эти девушки мои, они в
каждой дозе,
они после этого шли, расчесывали волосы, красились и выходили такие красивые, счастливые, они были счастливы на час, да? И, конечно, их надо, им надо помогать, просто им на самом деле никто не помогает. У них есть там какие-то анонимные они вообще мечтают выйти замуж.
Да, найти... нормально.
Да, конечно, они мечтают, чтобы...
родить.
Вот, да, конечно, они хотят выполнить такое, такое женское предназначение. И есть какие-то встречи анонимных наркоманов, ну, это какие-то комнаты зашарпанные, они туда приходят, покупают сами печенье, пьют чай из пластиковых стаканчиков. Это совершенно не стимул. И, или если они уходят, например, к протестантам, да, и там где-нибудь их лечат 8 месяцев, то все равно их выпускают потом в ту же социальную среду. И вот сейчас запретили эти кадыносодержащие препараты, но их же все равно аптеки продают из-под полы.
Тех, хорошо,
а ты за, кстати, спросим. То, чтобы были замещающие препараты? Вот твое отношение.
Я пока не... Нет, я не знаю.
Марина, да. Вот давайте просто возьмем круг, с которым вы общались. Вы верите, вот вы лично верите, что кого-то из них можно вытащить?
Да, я верю. Если задаться такой
целью
и делать это серьезно, да, а не просто вот взять, подержать. Ну, просто этот последний путь, это так ужасно, правда. А вот, кто, кстати, оттуда может выйти?
Концовка замечательная у ее книги. Светлана, больная СПИДом и потерявшая ребенка, уходит в монастырь, и там ее принимают.
Да, потому что, как ни странно, вот монастырь,
да, это
он
один
становится...
Кстати,
это придумано или
такой
так возможный...
Но, конечно, да, но если ты помнишь вот этот монастырь в Подмосковье, то я там провела какое-то время, практически месяц, и я видела, как привозят туда бомжей зимой, потому что не все бомжи уже могут поднять там третью, четвертую, пятую зиму. Их бросают возле ворот добрые люди, которые просто их взяли, а в шее им чистить не хотят.
Но
не
мы
хотят.
Не знаем результатов заточения в монастырь наркоманов.
Это не заточение.
Пребывание в ссылке,
что угодно. Я могу вам рассказать про бомжей, которые...
Бомжи и наркоманы, это разные.
Ну, они, ну как это? Там есть и наркоманы, там есть и алкоголики, там есть и бомжи, да. Ну, кто-то остается на длительный период времени, на несколько лет.
Ну, нет, просто, Мария, я спросила так. Известны ли случаи излечения от наркомании во время пребывания в монастыре?
Ну, как излечение? Находясь в монастыре, они не пользуются.
Факт,
что они через 5-6 лет...
Все поняла. То есть ничего такого определенного сказать нельзя.
Возвращают свет домой своя всегда.
Смотрите, мы высказались по этой...
Они же могут там оставаться.
У Ройзмана остаются?
Ну, это очень индивидуально.
Нет, но у Ройзмана есть...
У него и... Они не должны там оставаться.
Значит, смотри. Смотрите, тяга к наркотику, это, пожалуйста, к медикам, психиатрам.
Давайте мы...
Она
Сергей.
Постоянно. И сколько бы человека ни лечили... Вот это не мои выдумки. Я достаточно знаком с людьми, с психиатрами,
Сергей,
которые говорят,
Сергей,
что это не...
Сергей, мы уже это обсудили. Вы уже сказали свою позицию. Это очень тяжело. Ваша позиция неизлечим. Есть другая позиция. Очень безумно тяжело. Единичный случай, но можно. Есть такая позиция. Давайте перейдем к другому. Это же очень важно, к социальному вот этому моменту, как государство... Почему государство с этим не справляется? Почему оно не справляется? Правда ли, Илья, что... Хотя, может быть, потому что в верхушке государства ваши думы... Есть люди, которые там с порошком ходят на работу.
Ну, я уверен, что в Думе есть люди, которые порошком пользуются. Да, это я в этом абсолютно
убежден. А кто-то из журналистов тогда?
Я уверен, что у нас в Думе есть и сексуальные меньшинства, которые исправно голосуют.
Почему вы сразу ставите на одну доску эти вещи?
Нет, я просто говорю, что относительно борьбы я говорю. Я говорю, потому что никто не хочет в этом признаваться, потому что все равно это общество считает отклонением. Поэтому любое меньшинство, все-таки наркоманы, слава богу, это меньшинство определенное общество, они не камень-аут не делают, да, то есть они это скрывают. И более того, они стараются быть самыми активными, значит, типа противниками всего этого, чтобы их никто в этом не заподозрил. Я уверен, что, ну, если говорить про там кокаин, например, ну, точно в элите много потребителей этого зелья, ну, 100% это социальная та же вещь.
И можно ли считать, что после этого все меры по борьбе с наркотиками принимаются от чистого сердца, от души? Или это для галочки?
Так не принимается никаких принципиальных мер. У нас государство, в принципе, умеет действовать только рестриктивно. Все вообще меры, которые есть по разным поводам, это не только наркотиков касается, они все носят рестриктивную природу. Запретить, ограничить, увеличить ответственность и так далее. Это бесперспективный абсолютно путь, потому что у нас уже есть уголовные составы за все абсолютно, что можно. Да? У нас есть вот там целая спецслужба, которая занимается в данном случае наркотиками. Вопрос в том, что система вся экономическая и социальная, которая есть в стране, она стимулирует то, чтобы это появлялось и увеличивалось. И это не то, что кто-то есть там злой гений, который говорит, вот как бы нам там споить, сколоть нацию, да? Это не так, да? Но сидят люди, которые говорят, как бы нам еще заработать? И вот они зарабатывают.
Ну, есть слово емкое, временщики.
Марин, они не боятся ответственности никакого, ты наркомана. Вот ответственность, вот эти запретительные меры, они вот не боятся. У них нет такого, что я боюсь, что меня накажут, меня посадят, меня поймают с этим наркотиком. Вот это у них есть какое-то чувство самосохранения? Присутствует или уже совсем?
Ну, я такого не видела. Они боятся остаться без дозы. Это их главный страх.
Все, что касается государства, это их уже...
Ну, это как-то далеко, это где-то отодвинуто.
Они
в своем мире,
пожалуйста,
живут.
Вот это вот мы с Сергеем до эфира пытались разобраться.
Кстати, у Марины добрые ОМОНовцы. Я был практически это такой вывод, напрашивал, да, вот, да, кстати, то, что будет набег полицейских в форме, будет еще
на,
да,
это,
еще
на чужом
хуже,
горе.
Да. А вот в данном случае власть расположительная.
Да, мне нравятся ОМОНовцы. Вот я
вообще,
да,
по жизни.
Да, я вот с ними встречалась на прошлой неделе в Питере, вела у них урок, читала басни Крылова. Они отличные ребята.
А можно рассказать нашим слушателям и зрителям, которые не читали вашу книгу? Вот вы так между собой замечательно общаетесь.
Да,
а когда она еще выйдет? Расскажите, как ОМОНовцы отнеслись по-человечески к вашим наркоманам. Расскажите.
Да я не видела никакого человеческого такого. Ну, как они просто... При мне, во всяком случае, никто никого не бил. Ну, это может быть потому, что
там была
я.
Не бил и не пытался на этом заработать.
А они знали, кто ты?
Да, конечно. Ага. Ну, это потому, что, возможно, там была я. Ну, откуда я знаю? Ну, я же могу предположить, как... Ну, я не могу, да, ответить на...
Вот высший пилотаж работы, между прочим. Вот,
в чем же?
В том, как она работает.
Марина, все репортажи с полным погружением.
Это Божий дар. Вот наградил ее Господь Бог, или не знаю кто, черт, да, дьявол.
Нет,
наградил
Божий
ее,
дар, это когда ОМОНовец заходит и не знает, что она журналист.
Ну,
вот
а
это Божий.
Это
ну вот не знаю. Вы говорите Божий. Божий, это уже нужно так скрыться, что
ну, я
раствориться
не,
в своей.
Я не говорю по поводу моего Божьего дара.
Нет, это
мне
еще не хватало, что вы говорили, да.
Но я попыталась быть везде. Я попыталась... Самое тяжелое было пойти в эту больницу «Последний путь», потому что там все-таки открытая форма туберкулеза.
Но это подвиг туда пойти.
Но я не
считаю,
что это подвиг.
Я считаю, что подвиг.
Мне кажется, что если человек берется за такую тему...
Это работа.
Да ну нет, это, да ну, нет. Не преувеличивайте, да.
Мало у кого такая работа, и не каждый на
это
способен.
Нет, больше, чем работа.
Можно я, чтобы жизни, не было, да, каких-то...
Да.
Я объясню. Я взяла тему «Крокодил» писать для репортажа, потому что мне казалось, что... Это такая, получится очень громкая статья, ну, репортаж, uh-huh, а он привлечет к себе внимание, но я немного там переоценила Дана, или как это?
Недооценила.
Да, недооценила, да, да. Вот, и, а потом я увидела, что оттуда...
Внимание у никто, которого она ждала.
Нет,
то есть... Мне завидно, я так все время, что я не написал, так что
вам-то ладно. Ну, просто... Целую газету закрыли.
Да, я
просто... Президент развелся.
Студенты, к которым я прихожу, они считают, что я, правда, совершила некий подвиг. Что я рисковала своей жизнью, что я хотела спасти наркоманов. Я, когда выбирала эту тему, ни одного наркомана спасать не собиралась. Просто мне казалось, что это тема, в которой я смогу выразить свои профессиональные амбиции. И когда я написала репортаж, я увидела, что это очень интересно. Его перевели на английский язык, опубликовали в Англии, в Испании опубликовали. Я поняла, что дальше, удовлетворяя свои амбиции, я должна писать эту книжку. Но смотрите, как получается, что ну, мне все, да, за это, а моим героям ничего. Поэтому мне казалось, что я должна пройти какие-то этапы. То есть я должна пойти в эту больницу «Последний путь», где я могу заразиться туберкулезом. Ну, то есть чтобы я тоже поставила себя
немножко
под какой-то...
Пострадала ты.
Да, да, пострадала. И чтобы совесть моя немножко так это была спокойна.
Почистилась?
Ну, она на самом деле не сильно-то и да, меня напрягала.
Я надеюсь.
Марина, а в этой книге, вот просто важный вот, аспект этой темы, вот, который меня, например, всегда очень сильно задевает, когда люди вот именно приходят на прием, да, это проблема с детьми. Вот у них там есть дети, и у тебя они упоминаются, да, там и младенец, которого там она да. там, в кафе, да, и более взрослый ребенок, ну, сколько ему, 6-7 лет, да, то есть по книге. Это реально?
Да,
дети.
Абсолютно.
И что с ними?
Ну, вот у той спортсменки ребенка забрала сестра. А что с ребенком, которого подбросили, я знакома с отцом этого ребенка, с Ваней, он не знает, где этот ребенок. А что касается Светкиного, то ну, ей сделали аборт и все. Угу. Да,
как... Ну, с аборт понятно.
Да, но... Марина перечисляет персонажи репортажей, да, потом, которые войдут в книгу тоже как. Угу. Илья, мы вот с Сергеем Тополем хотим задать вам вопрос все-таки. Как вы... Знаете, вот у нас программа называется «Лицом к событию». Кроме того, что мы обсуждаем события, которые еще не случилось, можно же тут же включить событие, которое случилось не так давно. 8 июня президент подписал поправки к закону о применении вот этих... Вот, о раннем выявлении незаконных... Статья называется «Раннее выявление незаконного употребления наркотических средств, веществ и наркотических средств». Веществ и психотропных средств. Это такая статья закона. Раньше этого не было. Он подписал. Было много споров. Людмила Алексеевна считает эту статью репрессивной. Смысл в том, что разрешается, позволяется с согласия школьников тестировать их на наркотики. До 15 лет должно быть согласие родителей. После 15 согласия самого школьника. Мы не понимаем. То есть, если родители и школьники говорят нет, значит, их не тестируют. В чем тогда смысл вот этой статьи? Мы правда не понимаем. И даже я не очень понимаю Людмилу Алексееву, которая говорит, что она репрессивная, если все время...
Ну, Алексееву все репрессивное.
Нет, ну ладно, ну не все, ну, во-первых, ну что вы...
Нет, проблема с этой статьей, она в другом. Она в потенциальных утечках персональных данных. Это проблема о том, что вот медицинская тайна, она у нас в стране хранится очень плохо.
Вот, и это... Илья, объясните, что теперь из вот этой статьи, что меняет? Вот во всей этой истории, что она все-таки
так,
меняет?
Вот да. эти вот поправки о том, да, что при да. согласии, я не понимаю, что в этой ситуации она меняет. Я вот честно
это
скажу.
Никто да? не понимает.
Вот. Я лично выступаю за эту меру. Потому что я считаю, еще раз скажу, что это заболевание, причем заболевание социально опасное. И это не является личным делом человека. Если есть это заболевание, то он просто может навредить всем окружающим. И у нас и в школах проходят регулярные тестирования, обязательные прививки. Они все исходят, это, на мой взгляд, абсолютно в одной линии поведения. Да,
по любым другим поводам, по любым другим заболеваниям.
По любым другим заболеваниям. То есть мы сами там реакцию МАНТУ, то есть это же то же самое тестирование, только, соответственно, на туберкулез, который является социально опасным заболеванием. Сильно заразным и проблематичным. У нас есть обязательные прививки, которые тоже там от них там, в принципе, можно отказаться, но это там процесс, да, то есть от них отказаться. И с этим я лично считаю, это ровно такое же заболевание, как туберкулез. Так. И поэтому, если есть возможность оттестировать человека на наркотики, на ВИЧ, на другие вещи, которые являются незаметными внешне, но которые могут навредить всем остальным очень сильно, то это надо делать.
А
но...
до этого закона нельзя было его оттестировать на наркотики? Я вот этого просто
нельзя,
не могу понять.
Нельзя, ничем это не предусмотрено.
Так и теперь нельзя тоже. Нет, смотрите, я не... То есть сейчас тоже нужно согласие. То есть нельзя протестировать, если нет согласия.
Ну, как бы, в принципе, раньше... просто теперь обязаны типа спросить, да? То есть если раньше...
А раньше вообще было нельзя
тестировать. Ну, просто это у нас же... У нас непрецедентное право в стране, да? У нас люди делают ровно то, что написано в тексте. Если в тексте теперь появилось, что надо тестировать, но надо спросить согласие... Ну, как минимум, это гарантия того, что вас к вам придут
понятно.
И спросят, можно мы вас оттестируем. А учитывая то, что в стране власти боятся, поэтому спросят заведомо в таком ключе о том, что вот мы там вас будем сейчас тестировать, вы, в принципе, типа можете отказаться, но...
Но мы правильно понимаем, что прежде тестирование вообще было незаконно на наркотики.
Нет, почему? Ну, тоже добровольно и так далее. Но просто не было никому обязанности делать это тестирование. То есть, ну, врачам не было обязанности обязательство, чтобы врачи пришли и его делали. Теперь врач должен подойти и спросить, да? То есть он должен как минимум попытаться сделать это тестирование, да? То есть такой полшага вперед непонятный сделан. Ну, в принципе, все вопросы, которые связаны с преступностью, они всегда будут вызывать раздражение там либерально настроенной общественностью. Я, вот у меня есть там хороший знакомый, непатриотично, да, то есть, ну, все-таки Радио Свобода, да, то есть Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, который, когда был избран мэром, город Нью-Йорк был, как у нас сейчас, Россия. 40% хотело из Нью-Йорка уехать. Это была клоака абсолютно преступная, криминальная. Там уровень безработицы зашкаливал. То есть это было одно из самых неблагополучных мест в Америке. И Джулиани отдал команду полиции стрелять. Просто тупо стрелять по преступникам, которых они не могут поймать. И за 5 лет ситуация в городе изменилась кардинально. Сейчас это одно из самых желанных мест в Америке для жилья. И Джулиани один из самых популярных
хозяйственников, потому что жесткий...
Вы меня в фашизме чуть не обвинили.
Это, тем не менее, это полиция. И такая команда в Америке, я хочу сказать, да, это все-таки полиция в Америке, это немножко не то же самое, что ФСКН, например, у нас. Да,
да и вообще полиция у нас.
Вот, и там есть средства массовой информации, которые все равно за этим... следили, показывали, там было много скандалов, Джулиани в каждом скандале лично разбирался, и если он считал, что полицейские правильно делали, и действительно там банда там, преступников и так далее, он их защищал, он ставил свою репутацию на кон, соответственно, это подтверждалось через процедуру выборов, когда люди его переизбирали, и тем самым давали дополнительный мандат доверия на эти действия, потому что это, собственно, граждане в итоге оценивали. У нас-то проблема в том, что у нас нету никаких этих сдержек и противовесов. У нас нету никаких выборов, да? У нас где грань между решительностью и коррупцией, да? Это очень, ее абсолютно нет в стране.
Я даже спорить с вами не собираюсь.
А Марина ни слова еще пока, потому что от нее не сказала про это тестирование. Что вы думаете об этом? Да. Вот вы как человек как совсем молодой и недавно из школы практически.
Ну, спасибо вам большое.
Ну это ладно, что хохочет просто, конечно.
Не плакать.
Ну, Марина, что Сережа меня достаточно давно знает.
Ну ладно, да. Оцените.
Я ее в школу водил.
Все-таки. Дедушка.
Да.
Да, ну что, хорошо. Ну, мне кажется, что... А что плохого в том?
Ничего плохого. Да почему же плохого? Ничего плохого абсолютно нет. Просто мне интересно, что вы думаете об этом.
И чем раньше, тем лучше.
Да.
И чем раньше, тем лучше, начиная с 5 класса. Вот просто поголовное тестирование.
С 4-го,
с 1-го, неважно. Угу. Поголовное тестирование детей. Поголовное. Потому что...
А мне кажется, это оскорбительно.
Нет, я считаю, что почему это надо тестировать.
Почему берут отпечатки пальцев у нормального человека? Почему? Это не оскорбительно.
Нет, почему берут? Никто не берет у детей отпечатки пальцев.
Если вы чем-то заболели,
Нет, имеется в виду. Нет, имеется в виду превентивное тестирование, болеете вы или нет.
Ну как, это же нормальные анализы. Вы ходите в поликлинику, сдаете анализ.
Нет, подождите, ничего подобного. Вот 5 класс возьму, 6 возьму, неважно. Их не ведут в поликлинику тотально сдавать анализ на ВИЧ. Вы в курсе, что этого нет?
Я
в курсе.
Нет,
а он требует, чтобы тотально сдавали
на ВИЧ. Я, кстати, говорю, что это неправильно.
А причем тут ВИЧ?
Регулярно тестировать на любой болезнь. В чем проблема?
Приходишь к доктору, вот со мной был совершенно потрясающий случай, пошел на это самое просвечивание делать.
Вы ни одного примера регулярного тестирования ни на
что не
приведете.
Сейчас будете смеяться.
Почему? В школе регулярно...
На что тестируют в школе?
Почему?
На
все.
Нет. Манту. На туберкулез тестируют.
Да, то есть регулярно люди...
На что уходят. Еще тестируют школьники?
Да там, конечно, только это и зубные врачи приходят, смотрят, то есть
заболевания. Я сама в эту школу ходила. У нас в школе постоянно нас смотрели.
Конечно.
Постоянно нас смотрели.
Ага, вы
раз в полгода там что какая-то медицинская процедура обязательно происходит.
Да. Чего, то есть. И ничего с крамольного в этом нет.
Ну да, теперь я поняла. Слово там немножко другое. Там
ну просто берут анализы. Ну что там, совершенно разнообразные.
И слава богу, что берут. И чем раньше обнаружишь, тем лучше, быстрее выздоровеешь.
Конечно.
Мне кажется, что нам нужно завершать нашу программу. Давайте пожелаем Марине успеха творческого. Мы желаем того, чтобы, Марина, ваша книжка была опубликована без последствий для издательства.
И для Марины.
Без купюр.
И для вас лично.
Без купюр.
И с последствиями для тех, кто ее прочтет.
Да, и с последствиями.
И хорошего тиража.
Да, спасибо.
С вами были Сергей Тополь, с вами была Марина Ахмедова и Илья Пономарев. Мы завершаем эту программу «Лицом к событиям».
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».